Всех приветствую еще раз, это радио Крым Реалии, у микрофона Катерина Некречия. 8 800 10 06 926, номер телефона нашей студии, абсолютно бесплатный для жителей Крыма и, как нам говорят слушатели, для жителей соседней России, поэтому вы можете звонить, делиться своим мнением, участвовать в разговоре на тему. Тема сегодня этой программы — российская вакцина от коронавируса, спасение или пиар. 8 800 10 06 926, жду ваши звоночки. Также вы можете, конечно, писать комментарии под видеотрансляциями наших эфиров на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. Только не гарантирую, что я успею прочитать важный комментарий и процитировать вас в эфире, поэтому лучше звоните 8 800 10 06 926. Еще напомню, что радио Крым Реалии, мы доступны в Крыму на средних волнах 648 АМ, а онлайн вы можете слушать нас на сайте Крым Реалии и в приложении Радио Свобода, которое можно установить на ваши смартфоны. Итак, теперь к теме. Российская вакцина под названием «Спутник» от коронавируса. Реально ли это спасение или же все-таки пиар? Дело в том, что 11 августа Владимир Путин, российский президент, заявил о регистрации в России первой в мире вакцины против COVID-19. Ее уже испытала на себе одна из его дочерей, рассказал президент соседней России. Препарат не прошел полноценных испытаний, и отложить его регистрацию просила Минздрав, Ассоциация фармопроизводителей. Но Путин заявил, что российская вакцина прошла все необходимые проверки, а применяться должна исключительно добровольно. Будет ли выполняться это пожелание президента, покажет время, а насчет проверок все-таки надо разобраться в этом, что с этими проверками, прошла ли вакцина испытания или нет. Вакцина разработана российским центром имени Гамалеи, пока не завершила даже объединенные первые и второй этапы клинических исследований, то есть исследований на добровольцах из стандартных трех. На этой фазе препарат был введен двум группам, состоявшим в общей сложности из 76 волонтеров. Первые два этапа служат для изучения побочных эффектов вакцины и определения необходимой дозировки. Исследования эффективности тоже проходят, проверяется, есть ли у добровольцев иммунный ответ, какого типа и насколько сильный. Наблюдения над добровольцами продолжаются, никакие результаты исследований не опубликованы. О том, что препарат не вызвал в пациентах опасных побочных эффектов, известно только со слов его создателей и чиновников. Но в любом случае, вот говорят, что основное исследование вакцины обычно проходит только на третьем этапе, на тысячах, а не десятках добровольцев. Провести эту фазу испытания в России тоже планируют, правда, не сообщают, когда. Пока что даже не одобрен протокол третьего этапа таких испытаний. Он включает испытания на 2000 волонтеров. С точки зрения международной практики это очень немного, отмечают эксперты. Тем не менее, вакцина была зарегистрирована и без этих вот клинических исследований в соответствии с принятым правительством особым порядком доступа на рынок для препаратов, предназначенных для профилактики COVID-19. Вот, например, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил 11 августа на брифинге, что международным названием первой в мире, так называют российские чиновники эту вакцину, российская вакцина от коронавируса, станет «Спутник В». Как, ну, собственно, как Россия когда-то запустила первый спутник, так же вакцина — наш первый шаг, сказал господин Дмитриев. Ну, собственно, могу предложить вам что? Давайте послушаем, что же рассказал президент России Владимир Путин, когда объявил об этой новой, первой в мире вакцине против COVID-19.
Я знаю, что эта вакцина, как вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано. И она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность.
Владимир Путин не сообщил, как чувствует себя его дочь. Это тоже интересный, на самом деле, факт. Но если исследования есть, их бы хотели увидеть. Например, Всемирная организация здравоохранения и представители ряда стран мира прокомментировали это заявление Владимира Путина о регистрации вот этой первой в мире вакцины от коронавируса. Представитель ВОЗ Тарик Ясаревич заявил, что организация получает информацию о вакцине, разработанной Российским институтом имени Гамалеи от Российского министерства здравоохранения. Он подчеркнул, что прежде чем ВОЗ будет рекомендовать применение той или иной вакцины, эта вакцина должна пройти тщательное испытание как относительно ее безопасности, так и эффективности. А вот министр здравоохранения США Алекс Азар, комментируя сообщение о регистрации российской вакцины, заявил, что при разработке вакцин безопасность является главным критерием, поэтому важно пройти все стадии клинических испытаний. Вот далее цитата его: «Главное не первыми разработать вакцину, а разработать безопасную и эффективную вакцину», сказал он. В США проходят испытания сразу несколько возможных вакцин. Испытания могут быть завершены еще в этом году. А вот представитель Минздрава Германии, в свою очередь, заявил об отсутствии достоверных данных о безопасности, эффективности и качестве российской вакцины. Вот такая стартовая информация для нас с вами. А дальше очень хочется пообщаться с экспертами, которые прокомментируют все это и расскажут нам, ждет ли мир спасения от российской вакцины, или надо еще подождать, чтобы все испытания клинически прошли, и возможно ли это пиар. Вот с нами сейчас на связи Семен Гальперин, российский врач-невролог, участник митингов «За доступную медицину». Приветствую вас.
Здравствуйте.
Как вам новости о первой в мире зарегистрированной вакцине против COVID-19?
Ну, вы знаете, я не очень понимаю смысл этой гонки вот в данной ситуации. Да, конечно, есть понятие престижа, есть понятие экономической выгоды, да, для того, кто сделает вакцину и выбросит ее на рынок. Вот. Но в этой ситуации я считаю, что мы немножко, конечно, вот пользуемся этой паникой и пытаемся получить какие-то преференции, ну, скажем так, выше того уровня, на что действительно следует рассчитывать. Я хотел бы напомнить, что вообще-то в правилах клинических исследований и регистрации лекарственных препаратов клинические испытания считаются завершенными вообще-то с момента публикации их результатов. Поэтому на сегодняшний день, не имея вот этой публикации, не имея возможности оценить результаты, полученные во время исследования, да, вот во время этих первых двух этапов клинических результатов, говорить о том, что именно мы получили, достаточно сложно. Вот. И это в основном главная претензия сегодня к изобретателям данной вакцины, вот, и, соответственно, к производителям будет.
Семен, была информация о том, что вроде как там каких-то чиновников, медиков как бы добровольно просили испытать на себе эту вакцину. Владимир Путин сказал, что одна из его дочерей на себе ее испытала. Правда, о ее самочувствии вроде как не детализировал информацию, как она себя чувствует. Но вот вы бы, например, попробовали, пошли бы на такие испытания добровольно?
Нет, в качестве добровольца-испытателя, может быть, и пошел бы, почему бы и нет. Но речь идет о клиническом уже, о пострегистрационном применении. Это немножко разные вещи, да? То есть одно дело, когда мы проводим испытания, другое дело, когда мы проводим уже применение разрешенного препарата. Мне очень не понравилось заявление министра здравоохранения о том, что дальнейшие... Опять же, непонятно, путаница, то ли первичное уже применение разрешенного препарата, то ли дальнейшее испытание будет проводиться на врачах и учителях. Потом к ним добавили еще почему-то пенсионеров. Ну, я запомнил эту фразу старую, известную, что наиболее опасные эксперименты проводятся на наименее ценных членах экипажа. Понимаете, зачем вот так вот в массе выдавать группы людей, на которых мы будем проводить вот эти эксперименты, опять же.
Кто-то говорит о том, что вот эта вакцина была вообще создана за 2 недели. Вы можете описать, какие должны быть шаги для того, чтобы у вас все это вообще вызывало доверие? Такие громкие заявления, как первая в мире вакцина от коронавируса, чтобы вы этому поверили. Что для этого должна сделать власть любой страны?
Нет, ну это не задача власти, это задача того, кто производит и испытывает вакцину, и он должен просто опубликовать результаты клинических исследований. Да? И тогда каждому, ну, так же, как в любой лекарственный препарат, да, если мы сомневаемся, что это такое, мы открываем публикации, читаем, как проводились клинические исследования, и понимаем, какова результативность этого препарата. И это всегда достаточно понятный и простой эффект. Здесь, во-первых, двойное у нас, двойная проблема. Мы же не знаем даже результатов испытаний, вот тех тестов, которые были произведены, да, для того, чтобы получить те же ПЦР-тесты и тесты иммунологических реакций, тоже требуется достаточно длительное время. Обычно это больше года, а иногда и более длительный период. То есть, опять же, результаты вот этой вакцины мы проверяли с помощью тестов, чувствительность и специфичность которых нам неизвестно. Понимаете, вот это уже двойной такой этап следующий. Вот. Ну и опять же об эффективности тестов из известного, из того, что вот говорится на сегодняшний день, мы знаем только, что у этих добровольцев, которых набирали, да, сколько их там было, кто-то говорит 38, кто-то говорит до 100, что у них в крови обнаружились действительно антитела. Ну, насколько это гарантирует тоже защиту от конкретной инфекции, насколько специфичны эти антитела, тоже мы, опять же, не знаем. Поэтому, ну, понимаете, и возвращаясь к тому, что вакцина была зарегистрирована, значит, по специальным правилам, по разрешению там правительственному в связи с эпидемией, ну, тоже хотелось бы посмотреть, почему были изменены эти правила, да, поскольку у нас не было объявлено карантинные меры, да, у нас ведь вот все эти противоэпидемические меры, они были проведены с такой сомнительной законностью, да, когда вот эти правила самоизоляции, которые юридически никак не оформлены, правила там ношения средств индивидуальной защиты гражданами, которые тоже включая там термометрию, да, они, в общем-то, на грани такой вот противоречия с правилами применения лечебных мероприятий. Вот. И как теперь будет вот это с вакцинацией? Ну, обещают нам, что вакцинация будет добровольной. Вот. Я не знаю, почему добровольцами должны быть врачи и учителя на первом мере. Будет ли там подписываться информированное согласие, да, добровольно информированное согласие при применении вот этой вакцины? И вообще в добровольное информированное согласие входит полная информация, включая информацию о эффективности и безопасности применяемого препарата. Поэтому вопросов слишком много на сегодняшний день, чтобы говорить о том, что вакцина готова.
Семен, скажите, а может ли быть такое, что мы уже видим реакцию на Западе, у них нет, так же, как вы говорите, достаточной информации, поэтому доверия пока тоже в их заявлениях не видно, но может ли быть такое, что вот в России скажут, это вакцина наша отечественная, мы ее используем, пусть в мире ее не одобряют, как и многое, что мы можем делать, но мы будем вакцинироваться ею. Есть ли какие-то такие законодательные моменты, которые могут просто быть единственной альтернативой для жителей России при вакцинировании, да, и когда, например, будет вакцина какой-то другой страны, неважно, которая прошла все там проверки, ВОЗ ее рекомендует, а в России, например, все равно будут власти настаивать на том, что отечественная вакцина лучше и прочее. Вот такое возможно вообще?
Ну, здесь можно только гадать. Опять же, да, я вот сказал, что вакцина зарегистрирована по каким-то особым правилам, да, которых мы тоже, в общем-то, не знаем. Вот. А насчет конкурентных вопросов часто у нас возникает, понимаете, вопрос первенства, да, престижа. Ну, зарегистрировали мы вакцину против вируса Эбола. Что с этой вакциной дальше, мы не знаем, да, куда она делась и вообще помогла она кому-нибудь или нет. Вот уже время прошло, за это время можно было получить какие-то результаты, но, опять же, их нет почему-то. Поэтому мы говорим, что мы вот первыми сделали эту вакцину, а что дальше с ней, непонятно. Если вспомнить, что у нас существуют вакцины от гриппа, да, то вакцины эти разные. Да, действительно, последнее время российские появились вакцины и качественные, вот, но среди наших отечественных вакцин против гриппа есть совершенно непонятные такие вещества, которые там с очень маленьким действующим компонентом, и вместо основного там они заменяются на, есть у нас такое вещество придумано, полиоксидоний, эффект которого совершенно такой недоказуемый. Вот. И вместо реальной вакцины у нас вот очень много делают прививки с помощью таких препаратов, ну, мягко говоря, низкого качества. Поэтому, да, у нас, когда идет вакцинация от гриппа, вот очень много желающих все-таки не получить бесплатную вакцину отечественным грипповым каким-нибудь, да, а купить более дорогой препарат, там, импортный, за свои деньги. Но я не знаю, как пойдет дальше, будет как развиваться ситуация вот с новой вакциной. Но прежде всего, я говорю, ориентироваться нужно на публикации результатов клинических исследований. Без этого говорить о чем-то вообще смысла не имеет.
Будем ждать, значит, эти результаты, если они будут опубликованы, конечно. Тут уже действительно специалисты должны это изучить и как-то рассказать обществу, что с этим происходит. Конечно, понимаем, что за свои деньги вакцину лучшего качества позволить себе могут не все. Это тоже такой важный момент. Спасибо вам за то, что разъяснили нам, поделились своей точкой зрения. Напомню, что мы общались с Семеном Гальпериным, российским врачом-неврологом, участником митингов за доступную медицину. Услышали его мнение. Я смотрю в комментарии. Почему-то вы не осмеливаетесь звонить к нам в эфир 8 800 10 06 926. Но вот Александр Жуков с иронией, я так понимаю, пишет, что я так и не понял, Россия прекратила испытывать вакцины. И второе, использование вакцины для всех желающих начнется в следующем году. Это для тех, кто не в курсе. И, собственно, вот такие комментарии. Я напомню, что не все смогу прочитать. Если вы что-то важное хотите сказать, то лучше звоните. А с нами уже на связи по скайпу российский политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Для меня главный вопрос программы – это все-таки российская вакцина спасения для России, для мира или пиар? Какое у вас впечатление складывается?
Вы знаете, никогда не бывает стопроцентной ясности, но здесь явные признаки пиара точно есть. Тут понятные вещи. Во-первых, прошла только первая фаза испытания, это значит максимум несколько десятков. Как правило, военнослужащих, которые испытывают на себе эти вакцины. Военнослужащие – молодые ребята, 20-летние. А вакцина, естественным образом, ориентируется к людям из главной ситуации с риском. То есть пенсионеры, им угрожает смерть от ковида. Значит, первая фаза показала, что эта вакцина безопасна. пункт А для молодых 20-летних людей, как минимум, и она генерирует антитела в крови у небольшого числа людей, прошедших испытания. Вторая фаза – это большее число наблюдений и... Дело ведь не только в том, чтобы появились антитела, а еще выяснить в том, чтобы эти антитела, насколько эти антитела работают. В частности, надо пропустить это через большую популяцию людей с разным иммунным статусом, людей разного возраста, людей с разным генетическим фоном, и посмотреть, как работает ли на них. Сравнить с аналогичными выборками людей, которым давали плацебо, как они перенесут реальные условия борьбы с коронавирусом. Естественно, их никто заражать специально не будет, но просто вот их привили, пустили жить, и после этого надо посмотреть через несколько месяцев, что, нет ли долгосрочных последствий, работает ли в статистическом плане, увеличивает ли безопасность по сравнению с контрольной выборкой, которой давали плацебо, то есть, ну, пустой, без действующего компонента прививки, и поглядеть, имеет ли эта вакцина позитивный смысл. И, наконец, третье – это производство, потому что ведь сертифицируют не вакцину, не идею, не разработку, а технологию, которую производят. Важно сертифицировать действующее лекарство. А это подразумевает, что анализируется уже качество разработанной массовой вакцины. То есть, способны ли наши производственные предприятия производить такое лекарство, которое, ну, или, скорее, правильно сказать, вакцина, конечно, это не лекарство, которое защищает людей в промышленных масштабах. Потому что сейчас зарегистрировали идею, сейчас зарегистрировали лабораторные тесты, еще не прошедшие всю эту процедуру. При том, что в мире 26 вакцин-кандидатов. И из них уже, по-моему, 5-6 находятся на третьей фазе, а мы еще не прошли вторую. Мы имеем опыт, при всем уважении к институту Гамалеи, который, в общем, заслуженно и пользуется высоким престижем научной исследовательской фирмы, мы имеем совершенно очевидную торопливость. Важно, мы боремся в бюрократической фазе. Мы, скорее всего, им дадим регистрацию, уже дали регистрацию. Но это не значит, что уже создано в промышленном объеме и работает средства защиты людей от этой самой штуки. То есть мы решаем проблему бюрократического порядка. Написали бумажку, так скажем, подписали бумажку. Это несложно сделать в такой стране, как у нас. Наверху велели подписать бумажку, внизу ее подписали. А вот реальное доверие к этой вакцине – это совершенно другая вещь. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, ну, конечно, здесь слишком много пиара, с моей точки зрения.
Вот, Дмитрий Борисович, вы, конечно, как ответственный эксперт, во-первых, да, который выступает, зная тему, явно, что вы прочитали много всего, послушали специалистов. А вот что говорить о человеке, который услышал что-то в новостях? Он не будет дальше гуглить, что-то искать, а если будет гуглить, то попадет на провластные сайты, возможно, на определенные там экспертные оценки. Мы тоже понимаем, что русскоязычный интернет, он, в нем еще надо покопаться хорошо, чтобы докопаться до истины. Так вот, как, то есть зачем вообще такие заявления делать? Почему Владимир Путин рассказал, что его дочь вот вакцинирована, уже испытывала это на себе? То есть это уже какая-то личная привязка, хотя, в общем-то, мы мало знаем про семью Владимира Путина. Это не то, чтобы он там, значит, часто появляется на публике и прочее. Да, вот здесь такое было сказано. А почему это объявляет президент страны, а не говорят об этом там врачи, исследователи, да, люди, которые должны профильно этим заниматься и должны об этом рассказывать с какими-то деталями, с классной презентацией, где все это будет на непонятном языке для большинства, но сказано, да. Почему это все так вот происходит, и все-таки на какую часть населения это рассчитано, и сколько людей, по вашему мнению, в России, услышав эту новость, они вот услышали, ага, вакцина есть, мы впереди планеты всей, спутник вперед, и все. То есть для какой части населения это уже такой завершившийся факт, и разбираться дальше они уже не будут в тех тонкостях, о которых вы рассказываете.
Вы знаете, здесь есть очень серьезная тонкость, потому что обычный путинский электорат он верит победам, которые совершились где-то далеко. Мы поднимаемся с колен где-то далеко. Да, может быть, у меня персонально дело не очень хорошо, или нормально, но не блестяще. Но в целом мы победили. Мы там присоединили Крым, еще что-то. В данном случае речь идет о прямом личном здоровье. И здесь пропаганда неизвестно как работает. Просто нет социального опыта. И здесь-то, наоборот, включаются прямо противоположные механизмы. Вы мне, пожалуйста, не вкалывайте. Потому что вы мне можете вливать в уши пропаганду, но я с удовольствием ее буду поддерживать и аплодировать. Но как только касается дела личной моей попы, в которую делают укол, или предплечье, я уж не знаю, то здесь работает, есть серьезный шанс, что сработают прямо противоположные вещи. Потому что люди верят в то, что ковид распространяют вышки для распространения информационных сетей пятого поколения. 5G, да, там это. Люди верят, бог знает что. В Индии люди верят, что ковид лечится смесью коровьей мочи с золой. И уже там несколько тысяч умерли от того, что именно этим добром лечились. Скажем, в других местах лечатся, пьют внутрь метанол в целях протирки организма и слепнут. Так что люди в сфере здоровья удивительным образом ведут себя иррационально. Но я думаю, что вот государство, когда касается своей личной жизни, веры государственным заявлениям не так много. Потому что, в общем-то, люди на самом деле привыкли, что их все время обувают. Обещают там повышение пенсионных выплат, не добиваются этого повышения. Обещают снижение пенсионного возраста, не снижают этот пенсионный возраст и так далее. Что касается демонстративных уколов со стороны дочерей президента, то ведь, как минимум, эта вакцина не вредна для молодого человека, во всяком случае. Случае, каковым является дочь президента. То есть она рискует мало. Вопрос в том, насколько она полезна. Ее невредность, можно считать доказанной на нескольких десятках испытаниях. А насколько она эффективна, вот это совершенно непонятно. Так что, в принципе, уколоться для грамотного, разумного человека, который оценивает риск, ничего страшного. Другой вопрос, что после этого укола вовсе не следует снимать... прекращать масочный режим и так далее, потому что мы просто не знаем, насколько надежная защита, которую дает эта самая система. Так что это опять же игра с общественным мнением. Причем игра такая, не очень чистыми руками, я имею в виду пропагандистов, а не исследователей, и с не очень понятными результатами, потому что неясно, как люди будут реагировать. Очень может быть, что появится противоположная истерическая волна, что нас все хотят, тут, особенно там врачей, учителей, вакцинировать, превратить бог знает что. У людей по этому поводу могут быть самые чудовищные фантазии, и они через интернет могут работать хуже вируса Эболы или вот этого самого коронавируса. Распространяются чрезвычайно быстро, абсолютно бредовые соображения. Здесь, мне кажется, наши власти вступают на очень такую скользкую дорожку.
Дмитрий, если страны Запада не признают вот по истечению какого-то времени, не будет у них доверия к российской вакцине от коронавируса, вы поверите этому, да? И будете ли вы в дальнейшем, там через год или когда будут альтернативы, будет какая-то утвержденная Западом вакцина и российская, какое вы отдадите лично предпочтение?
Вы знаете, я сильно подозреваю, что у нас с вами здесь уже иностранной вакцины не будет, потому что это же еще и очень серьезный финансовый инструмент. Я думаю, что на Западе есть все основания не принять эту вакцину. Вот это, поскольку есть еще такая серьезная вещь, как конкуренция, и фармакологические компании, конечно, понимают, что это будет очень серьезный бизнес. Поэтому совершенно не нужна конкуренция в связи с институтом Гамалеи. Это понятно. Другой вопрос, что вот такая торопливость в регистрации, она нашим конкурентам за рубежом дает огромные козырь. Там они скажут: господа хорошие, да у вас даже вторая фаза не пройдена. Какая регистрация, господи? И они, таким образом они легко победят вот нашу вакцину в этой конкурентной борьбе. Так что она, если она и будет работать, то она будет работать только в масштабах нашей страны. Что касается меня персонально, то после того, как все-таки эта вакцина пройдет третью фазу испытания, я бы спокойно ей привился, просто потому что понимаю ее, скорее всего, безвредность. А другой вопрос, что я не очень буду уверен в том, что она меня защищает в реальности, но это та ситуация, когда вреда она мне не принесет, а пользу может быть. Вот позиция примерно такая. Но меня больше тревожит то, что зачем так спешат? По-видимому, для того, чтобы занять привилегированное место в международной конкурентной борьбе. Но как раз именно эта спешка и наносит ущерб позиции нашей вакцины в той самой международной конкуренции. Так что я думаю, что это только рассчитано только на Россию, может быть, на страны СНГ. Что тоже очень неплохой рынок, потому что нигде больше в странах СНГ пока еще таких разработок не ведется. Ну и, по-видимому, именно этим объясняется такая торопливость.
Дмитрий, у нас есть звоночек от слушателя. Возможно, вопрос будет к вам. Возможно, просто человек поделится своим мнением. Вы уже в эфире. Представьтесь, если можете. И, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий.
Александр, Республика Крым, город Севастополь. Я думаю, что навряд ли наши вирусологи осмелились бы подставить Путина, президента нашей страны, для того, чтобы, как говорится, рекламировать эту вакцину. Значит, наработка очень серьезная, и действительно вирусологи России известны своими разработками. Когда бабушке была лихорадка Эболы, то российская вакцина оказалась самой лучшей, как известно.
Откуда вам это известно? Что, потому что я читаю экспертов, они наоборот говорят, что российская вакцина от Эболы далеко не самая успешная.
Нет, я много читал на эту тему, и везде говорили, что самая лучшая оказалась именно вакцина российская. Вот. Ну и думаю, что в Крыму, конечно, тоже, как и в других регионах России, она будет использоваться. Вот все, что я хотел сказать.
Спасибо за ваше мнение. Я вот просто смотрю, как раз у меня открыт материал на русской службе «Радио Свобода», и там Илья Ясный, руководитель научной экспертизы InBio Ventures, рассказывает о том, что, вот его цитата, что даже российская вакцина против вируса Эболы в мире не признается как эффективная. Вот такая вот цитата. Напомню, что с нами на связи Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий, как можете отреагировать на такой звонок нашего слушателя из Симферополя?
Ну, Александр очень рационально мыслит, и как раз это очень важный момент. Он где-то читал, что российская вакцина против Эболы в Африке была лучшей. Вот где-то кто-то это написал. Международные эксперты ВОЗ, медики так не считают. Но где-то было написано, человек прочитал и это запомнил, и этим гордится. Вот это как раз разница между реальностью и пропагандистским пространством. То, что он опять же говорит, что медики не стали бы подставлять. Медики не подставляют. На них, наоборот, оказывается стимулирующее воздействие, чтобы они скорее это сделали. Понимаете? Значит, медики бы, наверное, как грамотные люди, предпочли бы несколько отложить введение этой вакцины, чтобы не подставляться под шквал критики. Им приходится придумывать объяснения. Они, например, говорят, что мы потому так быстро сделали эту вакцину, что у нас вот есть разработки типа Эболы, и у нас есть разработки, основанные на вакцине, которая называлась, против инфекции, которая называлась MERS, Middle East Respiratory Syndrome. То есть это, ну, грубо говоря, верблюжья лихорадка. Это верблюды переносили источник заражения, и люди в Саудовской Аравии болели в 2012 году. Вакцину разработали, зарегистрировали примерно так же, еще не завершив вторую и третью фазу. Никто не знает, как она работает. Всерьез ее там не испытывали. Так что здесь есть пропагандистская составляющая о том, что мы впереди планеты всей, и есть скучная медицинская практика, и они довольно далеко друг от друга отходят. Вот в чем проблема.
Спасибо вам огромное за то, что включились к нам в эфир. Я перепутала, по-моему, там ударение, уже не помню, во всех вкладках запуталась. Да, простите, слушатели дорогие, но спасибо всем нашим дорогим слушателям, которые слушают, реагируют, и у вас есть возможность всегда пообщаться с экспертами в нашем эфире, за что мы очень благодарны экспертам. Дмитрий Орешкин, российский политолог, был с нами на связи по скайпу, и дальше мы поговорим с резидентом Украинского медицинского клуба Иван Николаевич Сорока, с нами на связи по телефону. Приветствую вас. Сорвался звоночек. Я попрошу еще раз набрать, что-то сорвалось, Ивана Николаевича. В это же время я напомню, что 8 810 06 926 абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма. Прошу вас, звоните, высказывайте свое мнение. У вас есть возможность пообщаться с экспертами из разных стран, как вы слышите, и задать свои вопросы или прокомментировать. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. 8 810 06 926. Напомню, что тема нашей программы сегодня — российская вакцина от COVID-19, спасение или пиар, и мы готовы выслушать как ваше мнение, так и мнение экспертов, с которыми мы договорились о включении. Вот уже мы восстановили связь с резидентом Украинского медицинского клуба Иваном Николаевичем Сорокой. Иван Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня, бажаю здоровья.
Спасибо большое, вам тоже здоровья желаем. Скажите, пожалуйста, что у вас, какие ощущения, какие главные, такие, знаете, доверие или недоверие у вас к информации из России о том, что там уже, в общем, изобрели, частично зарегистрировали вакцину против коронавируса, первую в мире зарегистрированную, так эти новости преподносятся. Есть ли у вас возможность, как у медика, изучить информацию и то, что есть сейчас доступно, то, что в России предоставили для какого-то анализа, вызывает ли это все у вас доверие? А если у вас возникли какие-то вопросы, то можете ли вы поделиться этими вопросами вместе с нами?
Ну, перш за все хочу сказати, що Російська Федерація має доволі високий науково-технологічний потенціал і досвід у розробці вакцин проти різних небезпечних інфекцій. І свідомо можна розуміти, що центр імені Гамалеєв виробляє доволі якісний науковий продукт і практичний продукт. Але справа в тому, що мало ж тільки зробити, треба правильно зареєструвати вакцину і подивитися на всіх категоріях людей. На сьогоднішній момент адекватно проведена перша фаза клінічних досліджень і частина другої фази клінічних досліджень. Коли ж ми кажемо про третю фазу клінічних досліджень, вона практично ще не проводилася, тому говорити про класичну, скажімо, процедуру реєстрації не маємо можливості, тому і з одного боку можемо довіряти науковим розробкам російських колег, з іншого боку треба подивитися, як це буде працювати вже в промисловому виробництві, чи будуть дотримані ці технологічні умови, чи буде це ефективно на багатьох категоріях пацієнтів. Справа в тому, що на сьогодні обстежувалося здоров'я добровольця, а треба подивитися, як це буде вакцина діяти у людей з коморбідною патологією, у пенсіонерів, у людей, які потребують певного лікарського догляду. І для нас, лікарів, надзвичайно важливо якраз дотриматися всіх оцих етичних ознак під час реєстраційного процесу, тому треба розділити на дві частини всю технологію. Це наукова розробка, і можемо сказати, що якщо ми кажемо про наукову розробку, то векторний спосіб виробництва вакцин Російської Федерації є вже доволі гарно відпрацьованою технологічною процедурою науковою. А коли ми кажемо про виробництво в промисловому масштабі і про класичне клінічне дослідження, то цього ще не було зроблено. Тому, на мою думку, це також є політичне рішення. Хотілося б побажати російським вченим дійсно витримати всі етичні норми і виробникам імунобіологічної продукції для того, щоб ця вакцина стала доступною в світовому масштабі. Бо якщо цього не буде зроблено, це буде тільки політичне рішення, і вона може використовуватися лише в кордонах Российской Федерации.
И у нас есть звоночек от слушателя. Я напомню, что мы общаемся с президентом Украинского медицинского клуба. Иван Николаевич Сорока с нами на связи. И мы вместе с Иваном Николаевичем готовы выслушать дозвонившегося. Пожалуйста, представьтесь, если вы можете. Откуда вы? Какой ваш вопрос или комментарий?
Здравствуйте, Катерина. Это Владимир, ваш постоянный слушатель. Владимир. Давно вам не звонил. Вот. У меня два вопроса вот к эксперту. Первый вопрос, ну, как бы вы об этом не сказали, но эта информация есть, что 20 стран мира уже заказали около 1 миллиарда доз этой вакцины. Неужели там идиоты? И второй вопрос, когда будут завершены испытания украинской вакцины?
Спасибо за ваш вопрос, Владимир. Я передаю слово Ивану Сороке. Пожалуйста.
Да, спасибо большое за ваш вопрос. Когда мы говорим о том, тех вакцинах, которые были заказаны, в основном это вакцины, которые будут производиться AstraZeneca. Это транснациональная корпорация. Это ответ на ваш первый вопрос. Вторая часть, к сожалению, в Украине на сегодняшний момент нет технологических возможностей для промышленного производства вакцин. Мы можем говорить только лишь об экспериментальных возможностях. И то есть технология векторного производства вакцин с помощью аденовирусов тоже у нас присутствует, но мы не можем обеспечить ее промышленное производство. Естественно, тогда, если мы этого не можем сделать, мы не можем говорить о эффективных каких-то проектах, связанных с обеспечением населения данной группой вакцин.
Иван Николаевич, а тут важна вообще, вот если мы говорим про это проблема, которая коснулась всего мира вообще, да, вот неважно, страна там экономически состоятельная или же с проблемами, коснулась это реально всех, экономический кризис коснулся тоже всех. Важно ли для вас, как для медика, какая страна или какой там группе исследователей удастся зарегистрировать, открыть действующую вакцину, которая будет помогать людям? Насколько это важно вообще для цивилизованного мира? Есть ли здесь какая-то гонка? Конечно, понимаем, что кто это там, ну, кто это придумает, запатентирует и прочее-прочее, тому, конечно, польются деньги, можно так сказать, да, тут такая важная финансовая составляющая. Но если мы говорим о здоровье, безопасности всего человечества?
Да, я признателен вам за вопрос. Здоровье, безопасность человечества превыше всего, поэтому вне политики, вне каких-то коммуникационных проблем. Мы говорим о том, что медики всего мира с интересом и вниманием наблюдают за больше чем 30 центрами и лабораториями, которые занимаются производством и научной подготовкой всех тех материалов, которые необходимы для производства вакцин. Если мы говорим о технологиях, то существуют и более современные, чем векторные технологии, когда используется однократно прививка, и нужно здесь смотреть. Поэтому чем больше будет научно обоснованных фактов, чем больше будет реально помогающих препаратов, тем лучше. Об Украине могу сказать, что на сегодняшний момент мы проводим клинические испытания 4 противовирусных препаратов, которые разработаны и производятся украинскими фармацевтическими компаниями. Эти клинические исследования происходят по международным стандартам, и мы будем тогда через какой-то промежуток времени уже говорить о клинической эффективности в рамках классических клинических исследований. И, естественно, тогда Украина поделится этими разработками со всем миром. Говоря о вакцинах, к сожалению, не все страны имеют такую технологическую производственную базу, хотя я думаю, что при определенных инвестициях, то есть мы имеем хороший научный достаточно потенциал, это первое, и если будет решение соответствующих органов власти, то можно думать и о развитии производственной базы для вакцин, тем более, что ранее она у нас была, то есть восстанавливать, в принципе, эту технологическую и научную цепочку можно.
В эти исследования нужно еще хорошо вложиться, да, поэтому тот, кто потом будет зарабатывать на этом, он будет еще отбивать те деньги, которые вложился. Вкладываются многие.
Да, и очень важно для врачей, прежде всего, это безопасность. То есть мало делать вакцину, то есть это достаточно простой технологический проект, и у большинства стран сама технология производства вакцины, научная разработка и механизм подготовки экспериментальных партий заняло от 2 недель до 1,5 месяца. Самое важное – это лабораторные клинические исследования. Это